Друзья, товарищи, господа, меня зовут Андрей Захаров, и я вас приветствую на канале Insider Life, где уже, все время забываю сколько, мне кажется, 2 года, а может быть и меньше, а может быть и больше, выходит стрим-прослушка, стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня в каком-то смысле будет стрим отложенных тем, что я имею в виду. Где-то месяц назад я обратил внимание, что в необычном месте для такого рода публикации, а именно в проекте «Эхо», был опубликован довольно мощный сенсационный материал со ссылкой на эксклюзивные документы, фото и видео. Я отложил его в сторону, потому что он был такой короткий, потом появился еще один на другую тему, но там в целом связано с войной еще, и выглядит так, как будто это из одного источника какая-то огромная, масштабная и очень важная утечка. В общем, я решил позвать главреда проекта «Эхо» Максима Курникова и спросить его, что это за утечка, поговорить про эти материалы. Они разные, хотя в целом можно даже догадаться, откуда, что называется, ветер дует. В общем, поговорим об этом с Максимом. А потом другая тема. В начале октября на «Медузе» Андрей Перцев написал о том, какие губернаторы могут лишиться своих постов перед думскими выборами. Такое гадание на кофейной гуще, но я его отложил, потому что люблю региональные темы. А тут вышел настоящий портрет, профайл или фичер про 15-летие правления Сергея Собянина в Москве. Я решил, что эти темы можно хорошо объединить, и вот так из отложенного получилось приглашение в гости Андрея. Если у вас есть вопросы ко мне, к там, гостям, кому угодно, задавайте их либо в чате этого стрима на YouTube, либо у меня в телеграм-канале Захаров. Там есть ссылочка на этот стрим. Если уверены, что контент будет годный, поставьте лайк. Не уверены, подождите до конца эфира и там поставите. Тем более в конце эфира также отложенная тема, давно обещанная книга. Моя вторая книга «Русский киберпанк». Сегодня начался предзаказ, так что там немножко расскажу, как, что можно заказать, о чем книга, и заодно прокомментирую веерные масштабные отключения блокировки и WhatsApp и Telegram на юге России, а, возможно, скоро во всей России. Ждать ли этого, тоже, наверное, об этом поговорим. Думаю, что, кстати, сегодня на эфир тоже как-то повлияет. Многие, вижу, в чате жалуются, что нету интернета. Но ничего, пробьемся. Ну, я уже проговорился, что с удовольствием всегда читал проект «Эхо». Это очень классный агрегатор и мнений, и новостей, и всего остального. Но никогда никто из журналистов этого проекта ко мне не приходил на стрим, ну, потому что мне казалось, что таких вот именно расследований там раньше не было. И вдруг прям серия «бах, бах, бах, бах». Но теперь надо разобраться, что это такое за бах, и ждать ли нам еще дальше выстрелов. Я приветствую главного редактора «Эхо» Максима Курникова. Привет.
Привет, Андрей.
Вот такие бах-бах-бах. В общем, не все в курсе, да, что это за публикации. Давай пройдемся по ним, а потом я, собственно, попробую из тебя вытащить, что это такое. Если ты позволишь.
Ну, хорошо, давай.
Давай так. Потому что не все, может быть, видели это, да, хотя, как бы, может быть, знаешь, в репостах. Вот первое было, это, даже не первое, да, последнее. Начнем вот о том, что участники программы «Время героев», путинская программа, да, о том, чтобы, значит, участники СВО шли во власть, их на самом деле насильно загоняют обратно на фронт, чуть ли не в штурма. Вот такая публикация со ссылкой на, опять же, документы у вас вышла. При этом вообще очень мало всего. Какое количество участников, откуда они, как вы это, ну, в общем, выжили они, отправили их на фронт, ничего нету. Вот как-то очень коротко. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом.
Ну, смотри, во-первых, ты, наверное, прав в том, что мы начинали 3 года назад как агрегатор, а какое-то время назад, наверное, даже уже в первый год работы, так уж получилось, что какие-то материалы прилетают, потому что люди читают, что-то присылают, иногда какие-то коллеги приходят, еще что-то. И в целом мы периодически писали какие-то вещи, которые можно было бы назвать либо расследованиями, либо исследованиями, ну, в общем, какими-то эксклюзивными материалами. Но ты прав абсолютно, мы в какой-то момент заметили, что их практически не замечают коллеги, то есть, да, не ссылаются на них, потому что воспринимают нас как агрегатор. Это, в общем, объективная картинка, и ты ровно в самом начале сказал, что ты нас читаешь как агрегатор, мы удобный агрегатор, читайте нас. Но в какой-то момент, когда мы стали понимать, что материалов все больше и больше, мы решили вообще переформатировать свою работу. Мы решили, что мы должны больше писать каких-то таких новостей, которые мы расследуем сами, которые мы находим источники, перепроверяем и прочее, 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 а не только агрегируем. Надо сказать, что у нас в редакции были люди, которые были с таким опытом, были, которые только-только с таким опытом соприкасаются, но это оказалось как воронка. То есть как только ты начинаешь такие материалы делать, во-первых, расследуя что-то одно, ты обязательно наталкиваешься на что-то другое, а во-вторых, к тебе приходят уже люди, видя какие-то материалы, и тоже кто-то появляется, а иногда, я уж не знаю, как это работает, какой-то магнит, что ли, включается, но какие-то вещи начинают сыпаться сами. И действительно, тот материал, о котором ты говоришь, это результат того, что у нас оказались материалы в руках совершенно законным, легальным способом, не как слив. И мы эти материалы сейчас изучаем. Я бы не очень хотел сейчас подробности рассказывать, хотя я думаю, что люди, которые просто внимательно читают, поймут, что это несколько органов российской власти, которые имеют некоторые полномочия расследовать что-то и так далее, и так далее. Но действительно оказалось, что их информация была в открытом доступе на их же собственных ресурсах. И это предмет очень большого изучения, чем мы сейчас и занимаемся. Дело в том, что я ненавижу что-то анонсировать, потому что, наверное, суеверный, да, потому что когда что-то анонсируешь, потом получается немножко не так, и это всегда обидно. Поэтому анонсировать ничего не буду, но да, мы работаем, и какие-то истории, которые закончены, которые понятны в этой работе, мы решили уже потихоньку публиковать, потому что на самом деле там история гораздо более масштабная, скажем так. А это как отголоски.
Отголоски. Ну хорошо, давай вот...
Они все по отдельности, да. Но, ты знаешь, может сложиться впечатление, что ты говоришь, что те материалы, которые мы публиковали в последнее время, о которых мы с тобой переписывали, что они все так или иначе связаны с этими группами данных, скажем так. Это не так. Где-то, наверное, четверть или треть материалов, которые мы сейчас делаем сами, вот они так или иначе связаны. Но многое другое мы как бы достаем из других источников. Ну, как бы или находим каким-то образом, или к нам кто-то обращается, или мы видим что-то в региональных медиа. А так получилось, что в нашей редакции очень много людей, которые работали в разных регионах России. Мы видим что-то в региональных медиа и докручиваем. Потому что, ну, понятно, региональные медиа, которые работают внутри страны, к сожалению, не все могут печатать то, что знают. Вот.
Окей, я хочу потом еще вернуться к этим сюжетам, но просто уточните еще раз. То есть, скажи, какой масштаб? Вот ты говоришь, мы там, значит, легально, без сливов, без покупок, да, без получили, чего, да. Закачали. Это что? Это тысячи документов фото-видео? Ну, хотя бы примерно.
Не хочу анонсировать, но, по крайней мере, мы понимаем, что мы очень хорошо знаем, вот, как живет Россия в 2025 году, то, как система видит собственными глазами это все. Это для меня, наверное, ты знаешь, самое главное в этом во всем. Мы сумели посмотреть глазами системы на то, что в ней происходит, на то, что по сведениям самой системы идет не так. Это, безусловно, очень ценно.
И это не какой-то сознательный слив. Это, не знаю, там, условно, Венедиктов Курнику по старой памяти скинул диск, условно говоря, да? Конспирологи скажут, ты уж прости меня, да? Значит, не ФСБ сливает СВР или наоборот?
Нет, Андрей, мы обязательно, когда речь дойдет до публикации вот уже прямо вот, материала, мы обязательно опишем полностью всю методику того, как все произошло. Вот. А сейчас просто те материалы, о которых ты говоришь, там это не имеет принципиального значения, методика, поэтому мы пока это не разглашаем. А так, конечно, это все будет опубликовано уже довольно, я надеюсь, скоро. Но опять же, видишь, ты заставляешь меня анонсировать, чего я не хочу делать.
Не, просто что-то масштаб сказал. Ну, тут, да, вот насколько это реально
это
масштаб.
Это будет звучать как анонс. Ты молодец, ты очень правильно задаешь вопросы так, чтобы вынудить меня сказать то, что я не хочу сказать, но ты Я оценил это, но позволь мне здесь не ответить.
Окей, хорошо, тогда давай вот по примерам пойдем. Вот я уже спросил, да, про как участники «Время героев» говорят, никакие тебе не герои, а иди обратно на фронт. А почему такой формат выбирается? Это очень короткая заметка, без имен, там, без человеческих историй. То есть ты видишь по ссылке, там, значит, об этом следует из там, материалов, которые получило «Эхо», и там ты понимаешь, что их очень много. А дальше буквально три абзаца. То есть ни регионов, ничего, ни что с ними стало. Они в штурмах, они в чиновниках. Вот почему такой сжатый формат? Они именно, знаешь, там уже отталкиваются от документов, искать людей, говорить с ними и так далее.
Мы разные форматы делаем. Есть материалы, где мы стараемся обобщить эту информацию. Есть форматы, где мы хотим именно сообщить. Ну, потому что здесь, в этой конкретной ситуации, мы как раз хотели показать конкретную вещь. Без распахивания на три страницы суть того, что вот эта программа «Время героев», о которой много говорится, люди, которые реально с фронта пытаются на нее записаться, оказываются в ситуации, что им угрожают, что они должны либо забрать заявление, либо их отправят в штурма. Вот у нас есть конкретные кейсы, мы, соответственно, на это указываем. Надо понимать, что у нас борются каждый раз при публикации несколько, так сказать, мыслей. С одной стороны, нам не хочется лишний раз подставлять каких-то людей, которые оказались в тяжелой ситуации и обратились там, в прокуратуру военную, еще куда-то. С одной стороны. С другой стороны, без того, чтобы хоть какую-то информацию дать, конечно, кто же нам поверит. Поэтому мы ищем этот баланс, не распахиваем. Плюс ко всему, мы до последнего старались сделать так, и стараемся сделать так, чтобы до конца пока не было понятно, что именно это за ведомства, которые допустили эту утечку.
Но при этом там называется, у меня в публикации в Телеграме есть примеры, там говорится, это следует там конкретно, например, там, не знаю,
да, похищение людей. Мы не будем.
Из жалобы
уполномоченного прав человека. Уполномоченного прав человека, военную прокуратуру, еще. То есть там есть... То есть мы пишем о жалобах в разные ведомства. И, соответственно, их описываем. Но то, что жалобы есть, они у нас есть, это факты.
Вот есть вопрос от нашего коллеги, кстати. Я с ним переписывал сегодня и сказал, что ты будешь на эфире. Он как бы, вот такой вопрос попросил задать. Вот, допустим, публикация о том, что про похищение украинцев на оккупированных территориях. Там тоже идет ссылка, да, значит, их похищают и прочее. Но это жалобы. Украинцев. У него был вопрос, насколько... Да, жалобы можно доверять. Но это жалобы, да, то есть он пожаловался, все а верно. Может в реальности да. Там поэтому... не подтверждается.
Абсолютно точно. Именно поэтому, конечно, мы это перепроверяем. В том числе в некоторых кейсах у нас есть буквально видеокадры. У нас есть буквально видеокадры. Плюс ко всему, если вы прочитаете материал, вы увидите, что правозащитники, которые работают по этой теме, они буквально это подтверждают и говорят, что масштабы похищений, и вот это об этом мне интересно, конечно, поговорить. Так вышло, что международные организации, которые занимаются проблемой исчезновения вот таких, насильственных исчезновений людей, то, что для простого называется просто похищением, да, так уж получилось, что они попросили меня промодерировать там одно мероприятие международное. Я познакомился в том числе с разными группами правозащитников, которые этой темой занимаются. Это такие мероприятия помогают немножечко, как говорится, картину лучше представлять. И, соответственно, мы в этом направлении тоже начали искать, тоже начали работать. И мы обратились в том числе к ним. Кто-то под своим именем, кто-то анонимно сумел и проанализировать эту информацию, и поделиться той информацией, которая была у них. И, соответственно, они говорят, что это очень серьезный масштаб. Мне кажется, что мало того, что это серьезный масштаб, это масштаб уже больше, чем, судя по всему, на Северном Кавказе, в Чечне. А самое главное, как я себе представляю ситуацию, то, что практиковалось в Чеченской Республике и мало волновало либеральную публику, и как бы, да, не только либеральную публику, вообще, в принципе, людей в России как-то часто это мало волновало, и все так отмахивались, говорили, ну, Чечня, это же не Россия, что мы будем? Потом эти практики расползались по всей стране. Я думаю, что эта тема важна еще и потому, что, конечно, эти практики сейчас там распространены, а в остальной части России не так распространены. Но это дело времени. Это дело времени. Я думаю, что, к сожалению, почему мы еще посчитали важным об этом написать сейчас и бить тревогу, это буквально означает, что эти практики, скорее всего, уже переходят в другие российские регионы. Мы просто меньше об этом знаем. Ну и, соответственно, будут переходить еще больше. И отдельно я хотел, чтобы это было отражено больше в материале, но как бы автор материала увидел это, как увидел, я не стал давить. И отдельно я бы, конечно, подчеркнул, что это началось в Крыму в 2014-15-16 году по полной программе. И те, кто следил за ситуацией в Крыму, помнят, насколько это острая проблема для крымских татар, которые особенно, да, сотрудничали с какими-то организациями, которые потом в России были объявлены такими, сякими, плохими. Вот. Короче говоря, мне кажется, очень серьезная проблема. И, конечно, как только мы поняли, что у нас есть некоторые доказательства этого, мы тут же пошли к специалистам, вместе с которыми мы этот материал сделали.
Да, но при этом, опять же, это, конечно, журналистский вопрос, но ты уж извини, но в этом самом материале вы как бы скрываете всю верификацию. То есть она не видна. Тоже был вопрос от коллеги. То есть верификация не видна. Она практически максимум, там, знаешь, в одном предложении. Это даже если не по предложению. И, соответственно, вызывает, ну, как бы, вот, не знаю, может, я не прав, но, знаешь, типа, вопрос. А как, почему нужно доверять? Тем более, что у Эхо, ну, как бы, был чистый агрегатор, и вдруг стал бомбардировать, ну, окей, не чистый агрегатор тут вообще, да, ну, в смысле, как-то в целом не специализируется. Вдруг бомбардируют такими материалами, да, и я знаю просто коллег, которые такие, откуда это вообще все настоящее? Вот я сегодня специально общался, есть такое отношение. Почему не показываете всю верификацию, например?
Ну, мы показываем, в некоторых материалах показываем верификацию. Будем рады, если какие-то медиа, может быть, подключаться. Нет, показываем верификацию, по крайней мере. Ну, давай по этому конкретному материалу. Мы говорим, что у нас есть видео этого дела, и это видео демонстрируем. То есть, как бы, я не совсем понимаю, какую тут еще нужно. Ну и плюс, еще раз, да, мы понимаем, что это люди внутри России по очень чувствительной теме. Мы то, что сумели подтвердить у правозащитников, это прописали. Вот. И плюс мы указываем, что, конечно, у нас есть... Вот мы то, что у нас точно есть, это жалобы. Да, жалобы и некоторые ответы ведомств. Мы знаем, что это зафиксировано в органах власти, и мы знаем, что что-то расследуется, что-то не расследуется по каким-то причинам. И эти документы, соответственно, у нас тоже есть. Нам показалось, что этого достаточно, чтобы утверждать, что такие кейсы, а, есть, это утверждают правозащитники, б, мы знаем, что они зафиксированы. Честно говоря, я не совсем понимаю, что здесь еще нужно, чтобы как бы это признать как факт. Но тут, Андрей, как говорится, вы скажите, как специалист.
Не, тут, мне кажется, как раз твой подход редакционный, он необычный, ну, в смысле, да, то есть, ну, дайте дисклеймер, мы просто с Максимом это обсуждали, и я потом понял позицию Максима в том смысле, что не рассказывать, откуда утечка, а вот постепенно вот так, это я понял концепцию, да, то есть я просто даже не понимаю, ты не хочешь говорить? На какой забег ты... На какой забег ты готовишься? Ну, так спрошу. А твое личное представление о России современной после знакомства с этой утечкой, там, да, как бы, или массив, как угодно назови, оно изменилось? И что изменилось в твоем представлении о России?
Оно подкорректировалось. Мое представление о России сильно подкорректировалось. Мы часто слышим тезис о том, что в России все, значит, там бьет ключом, все, кто причастен к этой войне, зарабатывают деньги, у них все хорошо, им семьям хорошо и так далее, и так далее. И не только связано с войной, а вообще там, да, в экономике все так неплохо, как там рестораны полны. Когда я увидел, как система оценивает сама это, какие жалобы приходят, какие расследования проводятся, это как, какие заявления пишутся, это, конечно, так корректирует взгляд. Ты понимаешь, насколько это несчастная страна, насколько это война, которая идет в Украине, и которую, на которую отправлены, судя по всему, сотни тысяч, миллионы человек, вот, выдернутых из обычной жизни, насколько покасательной жизнь многих людей покасательной превращена в ад. Не самым очевидным образом. И это, конечно, по крайней мере, ну, дает такую более объемную картину. Да? Это дает картину глубоко, на самом деле, травмированной и несчастной страны. Я понимаю, что это ни в коем случае не должно... Я не призываю, ах, пожалейте, пожалуйста, всех россиян, они так страдают от войны в Украине, потому что мы прекрасно понимаем, что происходит в Украине в этот момент, да, и такое высказывание просто выглядит как-то, даже как-то странно. Но мне кажется, это помогает понять, вот то, что мы пишем, помогает понять, насколько внутри страны, внутри системы, внутри армии все... не так, как часто представляет и пропаганда, с одной стороны, и независимые медиа, как бы иногда, ну, просто не получая какую-то информацию. Мне, опять же, кажется, что понимать проблемы, которые там внутри, очень полезно для, значит, по многим причинам. И говорить о них тоже нужно. То есть, с одной стороны, понимаешь, может же как показаться. Вот мы пишем, люди, которые воюют в Украине, хотят записаться на время там героев, чтобы избираться в какие-нибудь депутаты, а им отказывают. И мы об этом пишем. Кто-то же может это трактовать так, что: а вы что, за них впрягаетесь, что ли? А вы что, хотите, чтобы они пошли? Да нет, конечно. Ну, это не наша работа, как говорится, за них там впрягаться или что. Мы просто сообщаем о том, что вот эта вот вещь, которая пропагандируется, как вот, у нас будет новая элита, там, и так далее, на самом деле брехня. Да, какие-то люди будут включены, но это нужные люди, которые изначально, может быть, специально, что были заведены в какой-нибудь, да, там, регион, отсиделись там в тылу, а потом уже были двинуты туда, куда надо. Или по каким-то там другим причинам они выбираются. Но вот то, что каждый сможет подать, это просто неправда. И мы считаем важным об этом рассказать, когда мы об этом узнали.
Друзья, я на самом деле, давайте еще раз мнение скажу, хотя, видите, как вот Максима не жмешь, он не говорит. Я считаю, что массив, который есть у «Эхо», это прям реально уникальный массив, и многие не до конца понимают его важность и масштаб, и я, честно говоря, вот, ну, я и раньше читал «Эхо», а теперь я прям внимательно каждое утро смотрю, что вы там выпускаете, в ожидании чего-то еще. Я всем советую подписаться, если не подписаны, там, в Твиттере, в Телеграме, где угодно. Это правда, мне кажется, вот, насколько я знаю, нас ждет теперь месяц страшной, одновременно увлекательных, страшных увлекательных новостей, если я правильно все понимаю.
Так, на самом можно деле, сказать. Андрей, честно говоря, Андрей, мы ровно поэтому избрали такую тактику, вот, чтобы каждый день вот можно было ждать чего-нибудь такого. А вот, да, мы в первую очередь в канале «Эхо новости» это публикуем, потом уже во всех остальных источниках.
Спасибо тебе большое. Максим Курников, главный редактор «Эхо». И, ребят, подписывайтесь, читайте. Спасибо тебе, Максим.
Пока.
Ну, как я уже сказал в начале, первый текст, первый материал Андрея Перцева, которым я отложил себе в этом месяце, был материал про губернаторов, которые, возможно, не доживут до думских выборов. И подумал, вот хороший материал, но чисто вот наша региональная тема. Я из региона, Андрей из региона, любим поговорить про регион, никому это не интересно. А тут вышел большой фичер, профайл, портрет Сергея Собянина к 15-летию его правления. И мне кажется, это хороший повод и про губернаторов поговорить, и про то, как Москва похорошела, или что с ней случилось, или скорее, как Москва всех сделала конформистами. Об этом, собственно, с Андреем и поговорю. Андрей, привет!
Привет!
Ну что, похорошело или сделало всех конформистами? Как правильно говорить?
Я думаю, что, может быть, сначала похорошело, хотя на любителя, да, будем говорить так, собянинский урбанизм, или даже скорее не собянинский, а его команды, но определенная, наверное, какую-то степень лояльности и в городе, и в принципе в стране, это Собянину лично, наверное, может и в принципе прибавило. Но вот после начала войны, в общем, мы увидели, как очень многие люди из-за этого, в том числе, да, превратились в конформистов, в людей, которых не очень интересует политика, даже какие-то, ну, не знаю, даже мысли, просто мысли об общественном устройстве. И они ограничиваются тем, что есть доставка, да, там рассуждение о том, как вообще в стране нормально или нет, или в городе. Ну вот доставка есть, да, там транспорт нормальный вроде как, да, то, что там метро как-то строится странно и приходит в села, да, или в поля, в Новую Москву люди не очень тоже, как, которые вот за это выступают, за такой урбанизм. Мне кажется, что вот он не самую хорошую роль сыграл, когда особенно, помнишь, когда были вот протесты 2019 года, когда, в общем, мэрия начала прям сознательно отвлекать на какие-то фестивали, праздники, прям в дни протестов организовывать концерты популярных музыкантов, и рок в том числе, и рэп, и которые вроде как считались, ну, такими, чуть даже таким с оппозиционным флёром, да, а в итоге эти музыканты соглашались на предложение, и, в общем, зритель на этих концертах-то был, да, не то, что там пустые-то сцены были на этих праздниках и концертах. Поэтому, вот, наверное, в Москве во многом Собянин и его команда сыграли вот такую злую шутку с горожанами. Да? То есть они для многих, не для всех, да, сделали такую золотую клетку. Потому что, конечно, если, ну, я или ты будешь говорить с друзьями из регионов, особенно, ну, вот, которые сейчас в Москве, это, наверное, по работе, то есть командировка, да, там оплатят тебе дорогу, такси, гостиницу. Они, это вот еще когда в России мы жили. Ну, пели тебе, да, и мне о том, как прекрасно в Москве, там каршеринг взял, там комфорт плюс приехал, гостиница, все чисто вокруг, рестораны, доставки, да. Когда ты живешь, блин, не знаю, в Биберево или Алтуфьево, и видишь, в общем, как бы, ну, реальную Москву, жители которой, ну, часто там, не знаю, получали там, ну, на тот момент там 30-40 тысяч, да, там сейчас чуть больше, и не знаю, там тротуары тоже с трещинами какие-то, ну, то есть явно ты понимаешь, что, ну, есть две Москвы, есть в которой, ну, вот, в принципе, можно спрятаться и даже на что-то закрыть глаза, но если ты вот, ну, как бы, ну вот я тут живу, да, пусть это не моя родина, но я вот думаю там о судьбе этого места, чтобы мне там было хорошо, людям, кто рядом, чтобы все тратилось нормально, там, чтобы политика была. Ну, конечно, хорошего вот в этом смысле ничего команда Собянина не принесла.
Ну смотри, вот ты смотришь, да, на его управление за 15 лет, и когда смотришь в ретроспективе, много становится понятно. Соответственно, вот сейчас, когда мы видим, да, к чему все привело, вот к этому общественному договору, у вас парки, плитка, вот все, что ты перечислил, но вы не протестуете. А когда он приходил, или точнее, когда его сажали, там, кто бы то ни Медведев или Путин, или они оба, такая была цель, чтобы вот как бы Москва была сытая, но не протестовала. Ты вот сейчас понимаешь, Какую мы задачу ставили тогда, 15 лет назад, когда его сажали на мэрский пост?
Ну, это уже ведь часто ретроспективно бывает, да, то есть как вот, ну, не знаю, про 90-е помнят там одни, другие другое. Сейчас, наверное, мы можем сказать, что это вот какое-то такое мудрое решение и так далее. Но, например, Собянин, он как скорее путинский аппаратчик приходил, такой доверенный человек, чтобы не было там какого-то вот в Москве, там, значит, особенно перед президентскими выборами, каких-то протестов там. Ну, они были, потом они были, да, но как бы рассчитывали-то на управляемость в городе, в том числе там и в бюрократической среде и так далее. И было ведь, как я тогда помню, далеко не очевидно, что он задержится на этом посту, вот конкретно на этом. То есть там вот как-то перехватить власть, там посидеть, ну, а потом видно будет, да, там, ну, Путин Собянина с собой таскает, и он был главой АП, потом руководил аппаратом в правительстве, когда Путин был премьером, и, в общем, он его видит, ну, таким, как бы, каким-то приближенным, вот таким хозяйственником. Ну, не исключено, чтобы при каком-то стечении обстоятельств Собянин бы достаточно быстро бы ушел в какое-то другое место. Да, например, правительство, там, после истечения первого срока или нет, ну, вот он застрял. И, а вот насколько желание сделать Москву... Я знаю, что есть предустановка, например, что Кремль якобы делал там Москву сытой какой-то вот такой, лощеной по сравнению с остальной страной еще в 90-е годы. Что это вот была такая сознательная тактика, что в Москве все было. Ну, я, честно говоря, в этом достаточно сильно сомневаюсь. Да? То есть та Москва во многом была, ну, действительно у Лужкова была некая такая вот коррупционно-хозяйственная жилка. Да? То есть, ну, в принципе, все мы понимаем, да, про то, как работал Лужков, но про каких-то вот старых губернаторов там иногда слышишь, ну, уже перестали мы это слышать, но слышали раньше, что вот те-то чиновники, они вот воровались как бы с прибыли, да, вот с достатка там, вот где можно там утянуть. Понятно, что Москва большая, утянуть было, наверное, много чего, но... В принципе, да, вот этот огромный город в тяжелое время 90-х, ну, он не коллапсировал. Хотя, ну, наверное, мог бы. Да, то есть, ну, наверное, мог бы. Понятно, что и какой-то бизнес там был и так далее. То есть вот насколько прям вот это тогда Кремль устраивал, который Москве там чем-то потворствовал, ну, наверное, нет. Да. Были ли такие мысли по поводу Собянина? Ну, наверное, тоже нет. И, в принципе, вот по прошествии каких-то лет у меня такое ощущение, что он во многом людей собрал то ли случайных каких-то вот, в команду, немножко вот в разные стороны они тянули, но в итоге это вот создавало ощущение образа какой-то прогрессивной мэрии. Да, вот так, наверное, ему повезло, либо, может, планы какие-то у него были, там, ну, вот премьером, да, стать. Ну, с кем работать? С кем-то, наверное, современными, да, и, там, людьми, там, потому что 10-е годы, в принципе, да, Медведев искренне, не искренне, во всяком случае, там шли рассуждения про инновации, там современное развитие, в принципе, Путин тоже был как бы не совсем этому чужд. Да, вот такой современный премьер с современной командой, может, он, ну, растил кого-то, да, даже не может, а скорее всего, да, то есть, ну, можно даже быть уверенным, там, того же Лексутова, возможно, там, Капкова, Хуснуллина, который вырос. Ну, вот они тянули в разные стороны. Ну, вот так повезло, что наиболее вот то, что заметно, да, вот, ну, наряд, да, городской власти, фасад, он оказался реально в руках достаточно таких, ну, прогрессивных людей, да, Капков занимался там парками, вот в этом смысле, там, урбанизмом, в таком, как бы, environment, да, городской среды, вот такое, культурным окружением, да, о, как, да, парк Горького, там, какие-то концерты, там, современное искусство, да, круто, да, человек мог подумать. Да, Алексутов занимался транспортом. Транспорт тоже, ну, понятно, да, понятная история. Ну, а чем там занимался Петр Бирюков, да, товарищ еще с лужковских времен, в своем ГБУ жилищник, люди, может, и не думали, потому что, ну, где это там в подвале, кто там копается, что там дворники, ну, что-то делают. Поэтому, ну, вот насколько это прям продумано, я вот не уверен, просто Собянин реально, ну, приучил к себе Москву. Такими
полутоталитарными.
Ну, приучил к себе, можно сказать так, потому что это кнутом, пряником и так далее. Ну, я просто помню, как раз я, ну, какое-то время пожил в лужковской Москве, когда пришел Собянин, ну, первый год явно городское хозяйство потряхивало. Да, вот в смысле вот очевидных каких-то вещей, уборка города там. Не знаю, гололедица, снега много там и так далее. То есть это было прям, ну вот чувствовалось. Потом как-то он привык, но опять же, вот если мы вспомним, ведь к нему очень долгое время было отношение критическое, в смысле вот он там, прошу прощения, оленевод, да, там он из тундры, то есть, ну, немножко такое полупрезрительное отношение. И, наверное, вот оно немножко вернулось в ковид, но вот как-то где-то там в промежутке, наверное, с конца нулевых, с конца десятых до ковида, как-то к Собянину привык. Ну, что он вот есть, в принципе, мэром тоже стали называть, то есть прилипло к нему это мэр. Хорошо это или плохо, да, вот не очень понятно, потому что, да, лягушка как бы вот варилась постепенно, потому что когда-то горожане что-то выражали, да, там, хоть по поводу той же реновации, а потом уже, ну вот, да, ну вот он есть там, такой немножко, мне кажется, тоже немножко стокгольмский синдром, ну нормально ведь все, как бы. Ну и ладно.
Ну у тебя как раз один из собеседников говорит такой термин «причинение добра», да, что это такое вот.
Да.
Насильственное облагораживание.
Это, мне кажется, это вот человек, ну, потому что он сам сталкивается, так как он живет в Москве, с этим причинением добра. Это когда ты вот, ну, понимаешь, что мэрия как бы не все там растащила, да, и она что-то делает, она что-то как бы с чем-то она занимается. Но это выглядит так, вот как будто тебе насильно что-то, ну вот как бы пытаются тебя окружить непонятными какими-то клумбами, как, вот этими какими-то городскими скульптурами, постоянно тебе перекладывают плитку, а ты читаешь, значит, новости, если ты читаешь новости, что там в очередной регион отправили партию бэушных автобусов из Москвы, которые там поездили по Москве 2 года, да, когда, ну, как метро, да, я как говорил, идет куда-то, значит, вот какие-то странные места, где вроде еще не покрыли сеткой метро, там его нету. То есть вот и начинаешь, блин, вот этот вот фон, да, опять же еще и с этими постоянной городской рекламой социальной, вот эта навязчивая забота, такая, вот реально причинение добра, она, ну, кого-то начинает напрягать. Да, и это свой странный, своеобразный стиль, да, вот такой немножко тоталитарно-авторитарный, потому что, ну, с Собяниным я лично никогда не общался, он человек достаточно скрытный и так далее. Но по общению, например, вот с чиновниками многими мэрии, особенно прогрессивными, да, и которые там побольше какие-то посты. Ну, то есть они верят, что они делают, ну, общественное благо, да, что они людям, типа, помогают. Я помню искреннее удивление вот в строительном департаменте, что люди как-то не были довольны, значит, реновации. Ну как же мы им строим новые дома? Чего они не хотят там, значит, ехать в них, да, там, то, что этот дом там черти где, да, и у человека, например, человек, ну, ему, может, нравится жить в кирпичном крепком доме, да, там, ну, есть кирпичный, там, не знаю, брежневских времен, там, хрущевских, да, не только же панельки-то достроили, там, в квартире с нормальным ремонтом, ну, не хочет он жить в Хуснулинском, там, человейнике, который построили еще, там, может, от метро далеко и так далее, а этого они не понимают. Ну как же так? Это новый дом. Мы им дарим новые квартиры. Да? Тут понятно, что там, значит, реновация. Они тоже, да, там свои пенки люди снимают. Но вот это чувство, что ну мы же там вот для них, ну мы там вот, да, то есть даже та же мэрия, не знаю, там политблок Немирюка в свое время, он же, ну, каким-то образом там пытался, считали они, что но может оппозиционеров каких-то зарегистрировать, да, каких-то более-менее лояльных, да, и действительно, например, ну, как мы можем судить, да, он, наверное, скажет, что это не совсем так, но тот же Владимир Рыжков, он же прошел в Мосгордуму, ну, в округе, который, в общем, очень благоприятно, да, там был набор кандидатов, да, округ протестный, все понятно, там, Рыжков, оппозиционер уважаемый. Ну, то есть все равно, да, тоже причинение добра. Вы хотите там оппозиционер? Ну, ну вот вам какие-то там ребята, да, которые мы там знаем их. Вот.
Но ведь... да, вот в политику-то игра была более серьезная, чем Рыжков. Вот хотел, да, то есть были какие-то периоды и Мундепы, это какой там год у нас? 17-й, да? А до этого Навальный 13-й. Вот это... Что это было такое? Сейчас-то, конечно, сложно это все уже представить. Но был и 13-й Навальный, участвовал в выборах мэра, и 17-й Мундепы. Это вот... Что это за игра такая в либеральность?
Ну, с Мундепами, я думаю, они просто не досмотрели. Потому что стали вот, ну, проводить, да, там, по такому сценарию сушки-явки, а оппозиционеры просто мобилизовали свой электорат и на этом деле выиграли. Да, ну, во многом в 2019 году точно так же получилось. С Навальным Собянин в том... Ну, тут надо отдавать отчет смелости Навального, да, что Навальный собрал даже подписи депутатов большую часть. А муниципальный фильтр, который на выборах губернаторов у нас есть, это дискриминирующая процедура, да, потому что муниципальные депутаты — это люди без полномочий, без зарплат, и, ну, неудивительно даже, да, почему же там только единороссы в основном сидят. Да, это управляемые чаще всего, ну, даже в Москве кто там, учителя, какие-то завучи, врачи. Просто, ну, ты там нормально получаешь. Ну, сходи там в муниципалитет. Надо, чтобы у нас депутаты были какие-то, да. То есть это заградительная процедура, да. То есть Навальный смог, да, там выстроить там, такое, как схему давления на власть, да, там с помощью общества, чтобы его зарегистрировали, да. Круто. Вот. Но сам Собянин, опять же, у него вот есть немножко вот такое как бы, ну, пионерство, что ли, да, вот что, ну, тогда Кремль якобы требовал конкурентных выборов, да, вот чтобы была какая-то конкуренция. И он был готов, да, то есть, в принципе, понятно, были какие-то сомнения, еще что-то давать этот фильтр, не давать, вот, но он, в принципе, вот к такому, как бы, челленджу, к чему-то он был готов. Да, еще там Володин как бы немножко его хотел пощекотать в том смысле, что как бы вот его на этот челлендж вытянуть. Ну, нормально. Да? Тогда одна была мода. Потом, когда стала другая, да, то есть, ну, вот они обожглись, да, на политике. Там, в 2013-м, ну, вроде как, типа, они проскочили. О, конкуренция, там все, там, типа, реальная борьба, да. Ну, это же как подают они в медиа, опять же, да. Мы понимаем, что 50 там с десятыми долями процента у Собянин, скорее всего, это второй тур. Потому что в Москве есть муниципалитеты, округа, где, в общем, ну, сделают сколько надо, да, сколько еще с Лужковских времен. Даже с учетом этого, ну, явно второй тур, ну, вот как бы позволяло им это говорить. После 2019-го они обожглись. Хотя они особо и не хотели там волю-то разводить. Да? То есть они же реально независимых там кандидатов всех срезали. Да, то есть это же просто было вот случайно с умным голосованием. В итоге что получилось? Да, что-то не то. Ну, мы все там на корню, значит, прирежем, введем ДЭК, который непонятно как, да, там функционирует, да, но после того, как голоса в нем посчитаны, оказалось, да, там уже в 2021 году на участках победили кандидаты, в том числе от умного голосования. То есть большинство, по-моему, во всех. Может, с исключением одного округа, вот одномандатного на выборах в Госдуму в Москве, победили не кандидаты от власти. Да, то есть какие-то другие люди. После того, как ввели ДЭК, оказалось, что кандидаты от власти выиграли. Да? Вот как к этому относиться? Да? Непонятно. Ну, то есть козырнуть в любой момент, конечно, он может. Да? То есть он вот именно пионер в этом. Ну, Собянин первый... один из первых, у Путина попросился назначиться. Да, он был им избранным губернатором Тюменской области, выборы отменили, и вот он захотел вот получить вот такую процедуру, да, вот как бы от Путина власть. Окей. 2013 год, он был первым, губернаторские выборы вот в этом, значит, кастрированном виде с Мунфильтром вернули. Собянин все побежал, первым стал. Это же был первый губернатор, который сам попросился. Там процедура такая. То есть, если губернатор хочет переизбраться, он должен попроситься у Путина в отставку. Потом, значит, Путин ему дает санкцию и с разрешения только. И он участвует в выборах с разрешения Путина. Собянин первый побежал. Да, то есть, какая-то воля, что-то там работать, эксперимент, ну, поэкспериментируй с урбанизмом там, чуть с оппозицией, современным искусством, ну, пусть как бы горожане там подцветут, да. Ой, гайки надо закрутить, вот вам ДЭК, там война, там не нравится там горожанам, понимает он, да, там зетки на автобусах там не вешает. Не знаю, там сам, значит, с зеткой там не ходит, да, там на управах там зетку не вешают. Но постепенно что получилось в итоге? Во-первых, сам поехал в окоп, да, во-вторых, организовал, ну, часто, да, вот Собянин, он такой, типа, для губернаторов, ну, такой вот. Ну, надо еще, Собянин просто аппаратчик, да, он как бы сам не то чтобы вот городской хозяйственник, да, там, или просто вот хозяйственник, у него есть команда. Команда Собянина, ну, вот с ним во главе, да, она действительно предлагает какие-то управленческие практики. Хорошие, плохие, да, обсуждать их не будем, мы, наверное, не то чтобы... Но часто их регионы берут, да, вот как в ковид. Да, то есть сначала в Москве там карантин, маски, как там людей на прививки, значит, загонять. Ага, вот Собянин, как у него, вот так, ну и вы так. Да? А в войну что? Собянин, по сути, да, то есть это же его команда выстроила вот эту сначала систему привлечения людей за огромные деньги. Да? Это же началось с Москвы. Да, то есть вот предельно, в том числе, технократизировать какие-то во многом страшные вещи, да. То есть, ну, можно посмотреть, да, там, ну, что там, ой, там вот мы чиновники Москвы. У нас Excel, денежка, план набора, значит, красивый плакат, как мужчину заманить, да, и где развесить. Да, там, значит, и где стоечки поставить, да, там едут мужики, не знаю, заработков каких-то на вокзалы, и едут вдоль вот баннера, да, вот это мысль технократическая, а то, что этих дядей потом размотают там через три дня, они и не думают, это просто вот это технократическое решение, да? Очень циничное во многом. Да, этот, не знаю, как подразумевалось ли вот как бы превращение многих горожан вот в такое, да, там, таких людей, зависимых, не знаю, от странного урбанизма и доставок, вот не знаю, да, но социальный эксперимент технократический, да, социальный эксперимент с контрактниками мэрия провела, Да, не знаю, кто более циничный в этом смысле, в экспериментаторстве, там, Собянин или Кириенко, но вот как бы такие два конкурента, да, могут сделать все, что хочешь.
Ну, то есть, знаешь, она встречает до сих пор взгляд на него как на такого, как, знаешь, наш либеральный слон. Значит, вот в этом смысле взгляд на него как на нашего либерального слона, который, значит, там сидит... где-то в кустах и ждет своего момента, неправильный. Мысли. В этом смысле это ошибочный взгляд.
Мы, помню, с Костей Гази продвигали, да, теорию, что Собянин может стать новым Ельцином. Вот. Ну, время идет, да, никто не молодеет, да, то есть Собянину скоро 70 лет, да, на тот момент он был человеком в системе власти не таким уж старым, да. То есть чем больше времени проходит, тем больше, ну, вот героев там наших или чьих-то былых надежд, да, они просто, ну, вот эта усталость материала, да, они тупо стареют. Вот. Не факт, что, например, Собянин, ну, следующая там итерация, вот, когда у него полномочия, он может сколько угодно быть мэром Москвы по закону. Будет ли желание, будет ли там у того, кто у власти желание, вот это мы не знаем. Да, может, он скажет, ну, я в Совет Федерации пойду, пора мне заняться любимыми делами, охотой, рыбалкой и баней, как мы знаем из воспоминаний его друга, сенатора Тимченко. Вот, ну, там, в Совет Федерации хорошо. Да? Мы не знаем, да, вот как бы это один из тех людей, то есть вот Собянин там, в том числе, наверное, Кириенко, да, мы не знаем их реальных взглядов. Вот что у него в голове, да, то есть вот это, допустим, китайская или там сингапурская система, а до какой степени, да, вот о политическом смысле что, да, то есть вот менеджерский, ну, примерно понятно, да, как вот он там это вот, в том числе там паноптикум с наблюдением, камеры везде, да, там, значит, активный гражданин, да, все мы понимаем, да, ну вот насколько там свобода слова позволяет он. С одной стороны, пока не запрещают, да. Пока Путин есть, он будет делать все, что вот... Да, увидим ли мы настоящего какого-то Собянина в хорошем смысле, в плохом смысле. И есть ли он? Есть ли он? Мы не готовы. Да? То есть, а такие люди ведь зависят тоже от конъюнктуры в том числе. Да? Ну вот представим, мы не знаем. Посыпалась система. Да, там... Непонятно, понимая, как Китай немножко ведет отношения, он не любит помогать и так далее. Да, ну вот надежда на Запад, да, нам Запад в очередной раз поможет. Да, может он превратиться, да, там, в отца русской демократии, там немножко такого, как бы вот, который может там приехать куда-то, не знаю, там, к президенту США, в Конгрессе, там, в пиджачке, да, вот такой. Седовласый мужчина такой подтянут, да можно его представить вполне. Да, захочет он, вот, а тут, да, а что у него в голове? Да, вот чем он руководствуется? Принципами, конъюнктурой, там, еще чем-то. Это мы, ну, возможно, мы никогда этого не узнаем. Да, но положительным точно, мне кажется, его назвать нельзя, потому что, ну, человек, как бы, там, вот надо так, да, там, или вот он догадывается, можно так, там, мне, например, прикольно, там, меня будут таким мэром современным считать, ну, пусть там Серебренников, там, какие-то Капков пусть развернется, сейчас что, с Михалковым ходит, да, ну, то есть, вот, положительный этот персонаж, да, с одной стороны, мы завлекаем людей там на фестивале, не знаю, в начале десятых, а с другой стороны, мы мужчин собираем на убой, да, там, за деньги. Пожалуйста, как бы, и так он может, и так он может. Положительный это персонаж? Нет, да, нет.
Это скорее такой один из персонажей истории одного города. Но вот как раз резюмируя про Собянина, все-таки это система. Такой уникальный общественный договор в истории России точно. Вот вам сады с парками, плитка, доставка, но политики у вас не будет. Вот. А еще тут где-то будем на убой собирать, но вы живите спокойно. Это вот коварный план, такой договор. Или так получилось, что так построили, и нифига себе, работает, смотри-ка, реально там работает. Как ты думаешь?
Ну, скорее так получилось. То есть он, ну, насколько понятно, он достаточно в этом смысле решительный человек. Да? То есть он ставит задачи, которые, ну, ставит перед собой во многом система. Да? То есть даже по ковиду, например. Да? Ведь он сильно... Там мы вспомнили уже и Эллине Вода тогда снова, когда началась пандемия, карантин, и Тундровика, как его только тогда снова не называли. Ну, он же, он понимал, я думаю, понимал, да, что если ты людей как бы жестко там сажаешь на карантин, то, ну, вряд ли они тебе скажут спасибо. Он был готов на вот это, да, ценой собственного, не знаю, там, ну, не позора, да, а там кличек, да, оскорблений в его адрес со стороны, не знаю, может, большей части города, половины точно. Оказалось, что готов, да. Каким бы мы увидели его, это вообще ведь непонятно, да, то есть, ну, всегда куча развилок, да, там вот это, какие-то прогнозы там кого-то не сбываются, да, то есть, ну, есть придумки, а есть развилки, да, вот как бы система и Собянин стояли перед многими развилками, да? То есть, например, если бы он стал премьером, да, там, если бы Путин в какой-то момент там не отъехал, да, там, а решил, что все-таки как бы вот, как в 18 году, ну, просто элитарии многие ждали, что Путин уйдет. Да, то есть, ну, кто-то не сомневался, ну, это как с динозавром всегда, да, то есть, кто-то не сомневался, что он останется, кто-то считал, да, он все там, все, прощается, все, сейчас, там, кто-то, не знаю, там, пусть он бы был мэром, не знаю, был бы там президентом кто-то другой, да, там более, ну, тоже помоложе, там, посовременнее, да тот же Медведев, например, да, занимался ли бы он, не знаю, там, организацией ДЭГа, да, то есть его люди, потом сбором на войну, была бы война в этом смысле, был бы, если бы он у власти, была бы война, ну, то есть это очень много случаев, да, то есть его...
Я понял,
Да, не очень рациональная, к сожалению, последние годы истории нашей страны, да, и системы власти. А его система власти тянет за собой. Вот. Ну и поэтому, кстати, я не исключаю, что если что-то там начнет меняться, очень мало шансов, то его туда же как бы в эту сторону, ну, эта воронка потянет.
Ну да, как ты правильно сказал, мы не знаем, на самом деле, что у него в голове. Может быть, у него в голове он просто как флюгер. Но вот здесь вопрос вдогонку. А вот этот новый стиль губернаторов с придурью. Филимонов Вологодской области. Федорищев Самарской, да, который увольняет с матерными словами. Это вот, так сказать, следующее поколение уже после технократов? Или это скорее, скажем... экстремальная ситуация в системе, которую система перемолит. Потому что как-то стало много. Ну, реально, был Филимонов, казалось бы, вот один такой странный, мы с тобой обсуждали, у тебя был текст про него, да? Теперь еще один.
Их пока три. И, судя по всему, система все-таки их, наверное, каким-то образом обтесает. Потому что, ну, вот так, если брать, вроде они появились, да, это тренд. Они есть. Да, то есть они отличаются, они примерно в одном духе действуют, они рассчитывают на благосклонность Путина. Да, то есть там жесткий стиль, там милитари, ультраконсерватизм, там, патриотизм, какое-то вот это все. Ну, это Филимонов Федорищев, Хинштейн чуть другой, да, там немножко другое. Вот. Окей. В какой-то момент как-то работало. Да? Ну, опять же будем говорить, они разные. Да, то есть, когда назначали Филимонова, ну, примерно понимали, там Воробьев его выкидывал из администрации Московской области, потому что слухи пошли, что он его подсидит. Его, ну, он претендовал на регион какой-то, вот там благодаря там связи с дочерью Путина, знакомством, там его отец Кириенко тренировался, он работал под начало. Ну, как мне говорили, что он скорее вот ориентирован на таких АПшников-чекистов, да, вот таких вот жестких, таких патриотичных. Ну, это глава УВП Андрей Ярин и зам полпреда в Северо-Западном округе Роман Балашов. Да, Балашова я примерно представляю, кто это, потому что он в моем родном регионе был вице-губернатором. Сначала он аппаратом руководил, потом он был вице-губернатором по Соловкам. Все мы знали, какую пушку откуда там, что на плечах он носил раньше, да, то есть, ну и про Ярина примерно так же говорят, да, что тебе пора уже просто. Вот. Скорее он близок вот к ним, да, ну вот такого человека, насколько они подозревали, что он вот начнет таким заниматься, не очень понятно, но он хотя бы было, человек состоял в Изборском клубе. Да, писал какие-то, значит, материалы ультрапатриотические в СМИ. Хоть понятно, Федорищев был просто технократ, которого из правительства дали Дюмину, чтобы, ну, там, управлять. Да, там, в принципе, Дюмин в Тулу пришел, там неплохие были, ну, по российским меркам управленцы из команды там предыдущего товарища. Он это ломать не стал, но вот у него должен же быть свой, как бы, человек, который там понимает. Да, вот ему, вот тебе Федорищев, молодой парень, там, он, по-моему, из Минэка или из Минпромторга. Ну, вот то ли из Минэка, то ли из Минпромторга. Просто вот он такой. Просто технократ. Да? И я думаю, в Самару его назначали не потому, что он вот какой-то интересный там, да, с интересным подходом, а просто, ну, вот там технологический регион. Много там, значит, производства. Угу. Из Тулы он там, а в Туле тоже там, значит, хорошо с этим. Ну, опыт есть. Он какой покровитель. Давай, ну там, не знаю, Дюмин, может, скорее Дюмин продвигал, понятно, такой регион привлекательный, большой. Вот. Его назначали просто вот как технократа с мощным покровителем. Да? А вот то, что потом с ним произошло, да, это вот возможно, да, ты знаешь, как про зумеров часто распространяют слухи, да, что они плохо работают, там, или, не знаю, пристрастились к избингу и монастырингу. Вот во многом это, мне кажется, мифические какие-то истории, а может и нет, может какая-то правда есть, может это вот какое-то поколение, которое, когда оно получает реальную власть, у него немножко отлетает крыша. Да, вот с Федорищевым, как я понял, просто он от возможностей единоличного управленца отлетел. Да? То есть, ну и Филимонов, в принципе, возможно, тоже. Потому что когда ты вот работаешь в системе, ну вот на каких-то таких должностях, да, там, правительстве, там, в администрации региона, там, замом, вот как Федорищев тоже работал, как там Филимонов в Подмосковье работал. У тебя есть задачи примерные, у тебя есть какие-то подчиненные, у тебя есть начальник, который твою жопу прикроет. Очень, как бы, удобно. Да, вот что-то накосячил, если, ну, ты же не зря тоже тебя поставил кто-то, ну, скажет, ой, друг, там, ладно. Да, там. Публичности мало, практически нет, да, на таких должностях. Если уж совсем, не знаю, там, голым не бегать, да, вокруг администрации своей. Вот. Тут тебя назначают, да. Ты, с одной стороны, прям не то, что чем ты там управляешь, ты управляешь, ну, вот конкретно здесь ты, по сути, царь и бог. Да, сейчас на губернаторов замкнуто вообще все. Мэра там назначай в буквальном смысле, да, там депутатам предлагай кандидатуру. Все, что хочешь делать. Да, там Единая Россия руководи. И вот как, когда ты вот как бы с одной стороны привык немножко к безнаказанности, что есть там крыша, есть подчиненные, там на тебя особо не смотрят, с другой стороны ты не публичный. И вот тут вот эта вот странная реакция, вот которую они не выдержали. Да? Ну, был пример еще, он более, наверное, с возрастом не связан, наверное, с типажом. Был Уйба еще. Уйба более, как бы, ну, ты же прям дедушка. Ну, постарше их хорошо. Да? Ну, примерно тот же эффект. Да? То есть человек где-то работал там в каких-то структурах, на руководящих постах, не возглавляя чего-то там большого. И вот тут начинается, да, всякое.
Это
вот
Коми, да, такое. Был?
Коми был, да. Там депутата он посылал матом, на жителей матом он ругался, да, говорил, что я здесь Путин для вас. То есть, ну, вот я думаю, это просто они не проходят, испытания вот этим единоличным руководством. Да, то есть вот эта возможность делать все, что хочешь, да, она приводит вот, ну, все, что хочу, а давай я Сталину сейчас памятник поставлю. Родноверие начну внедрять, там, дружить с русской общиной и северным человеком. Не вопрос там. Ну, вот такое начинается, да, то есть...
Ну, ты знаешь...
На место поставить сложно. Опять же, крыша-то все равно какая-то есть, да?
Но я, знаешь, хочу сказать, что если... Вот мы увидим, если, условно, через год их станет больше, значит, это реально, знаешь, следующий уровень управленцев, не как Сергей Семенович, который тихо делает дело... И возвращаясь к Сергею Семеновичу, у меня к тебе последний вопрос. У тебя же несколько котов, да? Или один?
Ну, два сейчас. Было много
старых. И как одного из них зовут?
Самсон Семенович. Я уважаю, да. Самсон Семенович что-то спит там. Холодно дома.
Самсон Семенович все-таки?
Он Самсон Семенович. Но Семенович.
Но думайте, анализируйте, делайте выводы. Да. В общем, друзья, я всем советую сам материал про Собянина прочитать. Там много разных подробностей, в том числе политических. Также есть ссылка у меня в телеграм-канале на материал про губернаторов. Как всегда, я очень люблю, как и ты, про регионы, но не все любят про регионы, к сожалению. Мне кажется, это очень важная тема. Но спасибо тебе и за разговор про Собянина, и про регионы. И жду еще в следующий раз как-нибудь. Спасибо тебе большое, Андрей Перцев, политический обозреватель. Спасибо.
Пока.
Ну что ж, друзья, вот такой стрим с отложенными темами. Прежде всего, перед тем, как обещанное в начале выдам, призову вас, если вам понравилось, поставить лайк. Не понравилось, давайте в комментарии, пожалуйста, там можно высказаться либо в YouTube, либо в телеграм-канале Захаров. Что еще, собственно, отложенное? Обещал, наконец, сегодня объявлен предзаказ на мою книжку «Русский киберпанк» про самые разные составляющие цифрового пространства в России, от цифровой слежки со стороны ФСБ до мошенников телефонных, пробива, тут тебе Христо Грозев, тут тебе Дуров, тут тебе Юрий Ковальчук. Не буду устраивать спойлеры, но там много и нового для журналистов, на мой взгляд, по крайней мере, журналисты, которые читали, сказали. Ну и, собственно, для тех, кто не следил, полная картина. У меня в телеграм-канале Захаров есть ссылки, как можно заказать. Там можно заказать, если вы находитесь где-то в центрах эмиграции в Европе. Есть, если вы за пределами Европы. Значит, соответственно, буду рад. Это предзаказ. Где-то через месяц книжка уже должна будет пойти по почте. И, соответственно, сегодня Роскомнадзор стал еще жестче блокировать Telegram, WhatsApp в ряде регионов. Ну как, южная особенно затронула. А именно как? Еще и сообщения не проходят у людей. Плюс еще в южных регионах включение интернета. Означает ли это, что, не знаю, там полностью заблокируют WhatsApp и Telegram через какое-то время? Я думаю, что еще будет как с YouTube, то есть будет отжимать, прижимать, лишь бы люди уходили в Макс. Но при этом с тем же YouTube спустя год он работает, что, например, сами провайдеры, с которыми я разговаривал, они связывают даже не с тем, что власти такие, ну, мы не будем лишать полностью россиян YouTube, вот, а скорее еще с тем, что хотя это тоже возможно, но прежде всего провайдеры говорят, что там, судя по всему, само блокирующее оборудование, так называемый ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, они не всегда справляются. Так что, возможно, то же самое будет с Telegram и WhatsApp, но имеет смысл не просто иметь VPN, а имеет смысл иметь несколько VPN. Всегда один не работает, другой заработает, тем более, что, как правильно сегодня писал Миша Климарев, следующие на очереди после Telegram, WhatsApp будут VPN-сервисы. Ну что, пока еще живем, пока еще работаем, так что на следующей неделе на том же месте, в тот же час, а место это YouTube, всемирная паутина. Короче, увидимся. Пока.